Мир вам, друзья, вы слушаете радио «Томский благовест». Начинается очередная программа службы хорошего настроения на 109 FM. Она проходит по вторникам в 12.04. И вот сегодня среда, по средам 16.04. Прошу извинения, что я прогулял прошлую встречу с вами по техническим причинам. Честное слово, не виноват. И извиняюсь тоже перед своими соведущими из Томской Бестерот. Мы сегодня говорим о приемных семьях, о тех трудностях, радостях, ну, о жизни приемных семей. Томский Бестерот, президент Ашали и Тимур Рахимов, наш давнишний соведущий, тоже участник этого, так сказать, хорошего дела.
Здравствуйте.
Всем привет.
Сразу с вопросов, или у вас какие-то есть такие объявления по поводу?
Ну, можно, наверное, сделать как с каких-то объявлений, апдейт такой, да, сделать. Вот у Даши есть какие-то вещи могу я сказать. Могу для начала...
Начни ты.
Да. Вот. Из хороших таких новостей у нас активно идет проект в Томске Бестерот «Семейные финансы для приемных и многодетных семей». Мы... Это был пилотный, так скажем, проект в рамках гранта. И вот мы добрались до середины этого проекта. У нас 12 сессий, 12 недель этот курс идет, и вот мы на середине. И вот буквально вчера мы собирались. Очень хороший отклик получили мы от слушателей. Очень много вопросов по личным, семейным финансам, начиная от того, как раздавать карманные деньги детям. Вот, оказалось, это очень актуальная тема. Ну и кончая тем, как правильно инвестировать, и нужно ли инвестировать многодетным семьям вообще куда-то. Вот, курс идет хороший, отличный, получается, у нас и атмосфера, и возможности пообщаться, и обсудить личные вопросы. И, кстати, многие семьи отмечают, что такой эффект, что как только начинаешь наводить порядок в семейных финансах, то как-то это наводит еще порядок и в других областях жизни. Становится спокойнее, становится радостнее, становится веселее. Поэтому...
Без денег всегда веселее.
Да, на правах рекламы вот, у нас будет еще два таких потока. Один будет в январе, и потом еще январь, февраль, март, получается, в апреле. Вот. Mm-hmm. Если вдруг это вам будет интересно, то мы заходите на сайт Томск Бестерот, и там есть у нас ссылки на вот этот курс. Можно записываться для приемных семей, многодетных семей. Курс бесплатный.
Mm-hmm. Даша.
Все верно. Также у нас продолжаются встречи в рамках курса «Исцеляющий родитель» для приемных родителей и кандидатов. Там мы вместе с психологом Ириной Рахимовой говорим о базовых понятиях, касающихся особенностей воспитания приемных детей. Ну и, конечно, это то, за что я всегда агитирую красноречиво и огненно. Приходите, друзья, на группу равной поддержки. Равный равному в ноябре они еще только грядут. Это будет последняя, предпоследняя субботы ноября. Поэтому, пожалуйста, ищите нас, Томск без сирот, в Инстаграм, ВКонтакте, либо наш сайт. Там все наши контакты, явки, пароли. Звоните, пишите, будем вам рады.
Вы слушаете передачу в прямом эфире, поэтому можете звонить и сюда тоже, 23-50-03, смс-портал 8-909-543-50-03, ватсап 8-923-434-2020-издарадио.ру, там есть чат. Вот некоторые вопросы я тут приготовил. Поднимают ли приемные дети, ну, как правило, скажем так, вопросы о вине своих биологических родителей, ну вот типа так, ну как же они могли, я бы, конечно, никогда бы не смог перешагнуть через родного человека. Поднимает ли, озвучивает ли этот вопрос как вопрос предательства, ну такие вот вещи.
Ну, мой личный опыт, он не у меня нет соприкосновения с этим вопросом, потому что дочку, которую мы взяли ее младенцем, ей сейчас 8 лет, и пока еще мы не подходили к таким вопросам с ее стороны. Она еще живет другими категориями, поэтому здесь я даже не знаю, может, да, у Даши есть такой,
да,
опыт.
Ну, мои мальчики как раз-таки в сознательном возрасте уже пришли, в 7 лет старшему было, и 9 младшему. И вот знаете, то, с чем я столкнулась в нашей семье, и то, что я слышу, в принципе, от других приемных родителей, если и говорить о чувстве вины, то ребенок винит себя. Как ну, это да. ни странно, даже очень маленький, тот, который даже теоретически не мог бы успеть что-то так натворить. Сильно да, испортить, чтобы быть признанным негодным, но вот то, с чем я встречаюсь, это скорее дети перекладывают вину и ответственность на себя. Я виноват, что мама меня оставила или что меня отняли у мамы. Я виноват, наверное, я что-то сделал не то, наверное, что-то сказал не то, наверное, может, я сам такой.
Но на самом деле это одно и то же. Почему? Да. Потому что у них не вмещаются. Я же вот такой вопрос и задал. Разве я так смог бы? Они понимают, что они так бы не смогли. И поэтому, значит, я виноват. Понимаете?
Нет, да? У этого они есть другое. Да. На самом деле у этого есть простое психологическое объяснение. То есть психика ребенка, она весьма эгоистична и она эгоцентрична. То есть ребенок воспринимает мир, в котором он в центре. Все остальное находится в этом мире для него. И положительная сторона этого, что он, такой себялюб, но отрицательная сторона этого, если происходит в этом мире что-то, такое катастрофическое, и что-то, вот, допустим, он остался без родителей, то вот эта сосредоточенность на себе, она и его детская психика интерпретируется, значит, я не такой, значит, я не тот, значит, я плохой. И вот это... С одной стороны, чрезмерная любовь к себе, эгоизм ребенка, оборотной стороной, его темной стороной Луны является как раз вот это тотальное самообвинение. Вот я рассказывал историю, напомню, может быть, кто-то из слушателей не обращал внимания, но у нас есть наша знакомая из Екатеринбурга, и она взяла детей в малом возрасте. И когда они выросли, то есть до ее приемной дочери там 16 лет было, она с ней говорила на тему, как она себя чувствует, по поводу вот того, что произошло с ней. А ее отдали на чуть ли там не на третий день после того, как она родилась. И она, вот эта мама, задает вопрос своей приемной дочери, говорит: как ты думаешь, почему тебя отдала мама? На что дочь, даже не думая, говорит: наверное, я плохо себя вела. Угу. Ребенку 16 лет, он, смотря в прошлое, зная, что его на третий день отдали, когда он вообще еще ничего ни хорошего, ни плохого не сотворил, все равно интерпретация прошлого, значит, я что-то плохое сделала.
Угу. Все, что в мире случается, это я.
Да, да. Это из-за меня.
Угу. Да, и здесь я бы, наверное, тоже... не то, что там предупредила или напомнила, подготовила бы приемного родителя либо кандидата к тому, что если вообще мы говорим о такой риторике, вина, там, стыд, предательство, вот такие слова всплывают у детей, и очень часто позволить себе полюбить новую приемную маму или папу, расслабиться в новой, приемной, там, безопасной, любящей семье, ребенок часто может это расценивать как предательство той предыдущей семьи, предательство той кровной мамы. Вот мой сын не позволял себе называть меня мамой около 7 месяцев нашей совместной жизни. Он называл меня тетя Даша и мог утром проснуться в слезах, когда начинаем выяснять, что случилось, что приснилось, будто бы мама пришла в детский дом за ним, а он, эдакий предатель, не дождался ее там, ушел какой-то незнакомой тете, и он прям кричит, бьет себя в грудь и говорит: я предал, я предатель. И тут, порой такие какие-то логические доводы совсем не работают, это где-то на уровне чувств,
это
эмоций.
Проявление сильного чувства. У меня, когда первая супруга померла, я тоже часто ее видел во сне. То есть любой ушедший, умерший, неважно, исчезнувший с поля зрения, даже у взрослого человека вызывает очень сильную такую сновидческую реакцию. Да? То есть вообще до этого сны вообще не видел никогда практически. А тут прямо я ее вижу, она заходит, одевает пальто. Да, эта тоска, которая есть внутри человека, неважно, маленького или большого, она отражается в виде сновидения. Этим отчасти религиозность древнего человека объясняется, кстати. Если ты целый день на грани жизни и смерти, то за тобой бегает саблезубый тигр, то ты за мамонтом. В общем, жизнь очень веселая, да, на грани. То сны очень реальные. Понимаете, да? Когда мы живем, как будто спим, то и снов нет. А когда мы живем очень бурно на грани жизни и смерти, то сновидения такие реальные, и при потере тоже. То есть это особенность нашей, сновической технологии, скажем так. Но у меня в жизни так и было, кстати. Ни до этого, ни сейчас я снов не вижу. Но в момент потери любимого человека, вот прямо вот, как сказать, на грани явы. Такое ощущение, что даже прямо реально являлось. Поэтому все эти рассказы там про царя, кто был до Давида-то это, который кидался на него высокий?
Саул.
Да, Саул. Что вот он с мертвыми разговаривал. Вполне возможно, не с мертвыми, а просто у него были такие сны, что он был полностью уверен, что он с ними разговаривал. Я пример говорю. Поэтому, конечно, если ребенок плачет, да, вот это такой... Ну, вот правильно вопрос был задан, кстати. Он не может перешагнуть из родного человека. Какой бы он ни был, он не может перешагнуть, он плачет, вот так, он, так устроена наша лабильная психика.
Согласна, что своих родных, своих кровных родственников, как бы они и не обошлись с ребенком, ну, то, что мы встречаем, просто даже чисто статистически, ребенок очень нежно, с любовью относится к своим родственникам и к воспоминаниям.
И поэтому, уважаемые радиослушатели, если вы видите обратное, это признак шизофрении. Вот я сколько видел шизофреников, у нас в церковь ходил шизофреник, значит, ненавидел своего отца. Он лежал в больнице много раз, к нам снова приходил, каялся. Ну, бывают такие блуждающие. Это. Потом в итоге все-таки он убил этого отца, 17 ножевых ран, его там ловили где-то, поймали аж в Красноярске. Приходил следователь, говорит, ну, вы понимаете, ну, это первый признак шизофрении. Человек не может ненавидеть своих родителей, не может, он не так устроен. А вот при шизофрении может. Это первый признак. Вот я не знал об этом до того, как не познакомился с такими страшными фактами. Ну и еще есть пара у меня знакомых шизофреников в Томске, они дико ненавидят своих мам. Ну, то есть, хотя это нормальные женщины, это никого не кидали, ничего не происходило с ним. Это именно уже, ну, по-религиозному это бесовщина, а по-медицински это шизофрения.
За это не берусь судить, я хотел, знаете, какой комментарий здесь ставить, что для ребенка вот это, ну, естественная склонность ценить...
Встроенная.
Да, ценить своих родителей, какими бы они ни были, это еще некая... Для него важная фундаментальная ценность, потому что у каждого человека должны быть корни.
Да, прошлое.
Вот. И мне понравилось такое сравнение, что если ребенок отрезает себя от своих корней, от своих родителей, то он такой перекати-поле становится, ну или такой, знаете, сферический конь в вакууме, который непонятно, где у него ноги, где голова, где руки. То есть он вот так вращается, как в космосе. И он ни к чему не прилеплен. И вот это состояние, оно очень психически, ну, травмирующее. Да. Вот. Поэтому одна из задач приемного родителя, понимая, что каждый из нас нуждается в корнях, каждый должен быть к чему-то приращенным, ну, то есть прилепленным, ему очень важно бережно относиться вот как раз к этим биологическим корням своего ребенка. И так помочь ребенку смотреть на эти корни, чтобы он... Потому что то, насколько ценными он видит родителями, это то, насколько он ценным видит себя самого.
Да.
И вот это, когда родители об этом думают, помнят и понимают, и бережно к этому относятся, на самом деле они инвестируют в психическое здоровье приемных детей.
Вот. Раз уж мы заговорили о корнях, пытаются ли они вспоминать, ну, то, что могут вспомнить, например, детдом, там тоже были разные великие ситуации, и хорошие, и плохие, и горе, и смех, вот, или бывшую жизнь, кто-то помнит, там вот, что называется, отрызок, там, может быть, бабушку, мама кого-то, пытаются ли они вспоминать это, я имею в виду вслух?
Да, несомненно. Ну, по крайней мере, мои сыновья, это случается. Не знаю, мне кажется, у моего младшего, какой бы рассказ он ни начал, какую бы историю он ни стал рассказывать или писать, у него начинается так. Я был в трех семьях и в трех детских домах. И уже потом дальше вся эта история
развивается.
Развивается, да, смотря какие уточняющие вопросы.
Но он
вопросы,
какие-то эпизоды при этом приводит? Или просто говорит, что был?
Конечно, ну это вот все, что у них
есть.
Иногда бывает, да, есть, как-то же хочется о себе рассказать. И очень часто вот здесь какая-то романтика прям включается из своего очень часто несветлого прошлого, у них запоминаются именно какие-то радостные, близкие, вот я говорю, к романтическим воспоминаниям, как они там в детском доме ели суперскую какую-то вкусную кашу, как им разрешали посмотреть телевизор, и это было просто чудесное время. Мне мой говорил, я уйду там из этой семьи, здесь даже телевизора нет, не то, что там вот в детском доме. Вот, как там у старшего, что-нибудь там они кого-нибудь там завалили свинью и скребли ее. Все это воспоминается.
Завалили в как-то.
Ну, резали свиней, наверное, потом опаливали.
Да, да, да. И как потом он делал сырое ухо, и как это было вкусно и вкуснее этого свиного сырого уха, мы еще за 4 года вот нашей совместной жизни дома ничего сделать не можем. Все сравнивается с этим. Я уже готова сама вгрызться в ухо, чтобы понять, вот куда мне стремиться в моих кулинарных попытках угодить детям. Вот, поэтому точно 100% вспоминают. Причем, надо признаться, ну, классные вещи вспоминают, по крайней мере, про, вот, про детские дома, несмотря на разные там реалии. Ну, вот те истории, с которыми мы встречаемся, это что-то такое. Запоминается, по крайней мере, хорошее.
Ну да, так, такого свойства любого человека психики. Если мы помним только плохое, то, конечно, да, количество суицидов было бы гораздо выше. Вы слушаете службу хорошего настроения, поэтому вспоминайте хорошее и звоните 23-50-03. Прошлое, оно связано с настоящим через будущее, и наоборот. Вот часто дети, первоклассники говорят, я буду космонавтом, говорили. Сейчас меньше уже. Я буду тем, я буду всем, я буду милиционером, я буду пожарником, а если не примут, все равно не буду работать. Вот строят ли они планы на взрослую жизнь? Как-то вот есть у них вот этот дальний горизонт размышления?
Мне кажется, здесь плюс-минус одинаково. У кровных и приемных детей нет.
Просто фантазия.
У меня тоже нет, потому что моя младшая, которая приемная, у нее сейчас период развития логического мышления, причем оно очень забавно. Мы каждый день смеемся. Например, недавно мы столкнулись с таким логическим высказыванием. То есть вот эти фразы «потому что», вот это. То есть она вставляет, ну, где ни попадя. И вот тут недавно мы наблюдали такую сцену. Пришел друг к нашей Камиле, зовут его Миша. И она начинает развивать мысль о том, что Миша ей не друг. Ну, что-то они там не поделили. Угу. Поэтому Миша ей не друг. На что мы спрашиваем, почему Миша тебе не друг? При этом Камила показывает на своего брата Даню и говорит такую фразу. Показывает на нее и говорит, потому что я ему брат. Да, она говорит, я ему брат. А на меня показывает, а ты моя дочь. Миша мне не друг, потому что я ему брат, а ты моя дочь. Вот с чем мы сейчас, вот где мы живем, поэтому какие планы на взрослую жизнь. То есть мы сейчас осваиваем логическое мышление, но меня это всегда так умиляет, поэтому нет.
А у меня подрастающий подросток, старшему 11 лет, поэтому для меня тут вообще такая больная тема. Про будущее, да, и про настоящее. Когда...
Больная в смысле буду бандитом? Нет?
Нет, больная в смысле, что вообще вот то, в чем сейчас живут дети и подростки, те ценности, которые там транслируются, может, через соцсети, через интернет, и все это в таком изобилии, вот, это, ну, с этим очень сложно бороться.
Конкурировать.
То, что да, в ТикТоках, там, в Инстаграмах. И если раньше кто-то хотел быть, да, космонавтом, инженером, милиционером, никто сейчас, зачем своей жизнью рисковать? Там,
они очень прагматичные дети, да.
Да, можно просто же снять ролик об этом, как будто бы я что-то потушил, как будто бы я кого-то поймал, как будто бы мы ограбили магазин. И мне кажется, сейчас многие, я не знаю, как у вас, дорогие слушатели, но мои сыновья мечтают быть блогерами. Все делать понарошку, только сняв про это видео. Вот. А так как еще вся реальность подтверждает то, что, в принципе, блогером быть – это не последнее дело в плане заработков, в плане известности, что сейчас вот этот вообще такой вот фокус сместился туда, в эту вот блогу-сферу.
Блогосферу.
Да, все хотят блогить, поэтому вот у нас наше будущее, к сожалению, туда, и здесь вот приходится мне...
Ну, у меня тоже, у моего соведущего, когда он умер, вот двое детей остались, и они как привыкли к моей студии на Алтайской, и ходили ко мне, пытались снимать все эти вот соды, штуки и все прочее, но они быстро убедились... что все хорошо на бумаге, и у бумаги А4, а вот в жизни оно очень много дублей, очень много не получается, очень... Казалось бы, блогеры говорят, как в жизни, казалось бы. Но попробуйте вы на камеру поговорить, как в жизни. Это вот не так просто, не всем дается, особенно детям. Поэтому стоит им только сделать первые сотню дубликов, и скажут, нет, лучше милиционером.
Ну, да, может быть. Но еще вот эта вот вся, раз уж мы сюда залезли, сфера видюшная, она же создает такую иллюзию, что все быстрее, чем на самом деле, и все легче, чем на самом деле. Вы заходите на какой-нибудь кулинарный влог, и там все быстро перемотки. Ты вот так вот быстро все сбил. Картошку вот так сделал, она почищенная. Второй раз вот так сделал, она уже порезанная. В третий раз вот так сделал, она уже сваренная. Да. И когда ты приходишь на реальную свою кухню и понимаешь, что это, оказывается, такие грязные большие клубни. Их сначала нужно долго чистить, потом резать, потом варить. И в видео тортик можно было сделать за 5 минут, а у меня уже ушло 4 часа, еще грязная кухня, которую в видео до этого не показывали. Вот. И у них потом такие же примерно ожидания по скорости и по трудозатратам ко всему. Почему так сложно читать? Почему так сложно учиться? Почему так сложно тренироваться? Почему так сложно вообще вот все делать? И мне вот страшно, там, как они будут сейчас у меня думать про отношения. И вот, кстати, говоря про будущее, у нас с нашими детьми, это я сознательно делаю, больше не в профессиональную, наверное, сторону, может, пока они у меня еще маленькие, а вот больше про то, мне хочется формировать у них классную, здоровую картину, кто они, как мальчики, кто они из-за того, что они мальчики, потом могут быть мужьями, отцами. И вот мы стараемся с ними вместе вот эту картинку...
Я не говорю, никогда не женюсь, правда?
Проговаривать. Да, ну то есть мы любим вот так сесть и начинать там что-нибудь. Вот, вы будете мужьями, у вас будут... классные жены, которые будут любить Бога, там, у вас будут детки, будете вы своих, ваши детки, это будут мои внучата, то есть я вроде бы такие банальные, понятные вещи им говорю, да, но мне хочется, чтобы вот эта вот картинка у них была, чтобы слово муж, папа, оно как-то впитывалось в их сознание, да, тем более, что у нас папы в нашей семье нет, и мне вот как-то, и им, главное, так нравится тоже вместе со мной там в этих мечтах быть, вот будете привозить ко мне внучат. Сначала, первое время, вы правы. Они говорят, нет, какая жена, и мы не женимся, какие дети. Сейчас у меня уже сын начинает добавлять. Да, видишь, этот холодильник показывает на наш холодильник. Я говорю, да. Я забью тебе его весь тортами и привезу всех своих детей. А мы с женой уйдем на свидание. Я такая думаю, так, ладно. Уже такие перспективы.
Хорошее начало.
Ну, я тоже вот когда около Томска в Каларове жил, и всегда думал одну простую вещь. Вот почему люди, имея в кармане 11 копеек, не покупают мороженое? То есть для меня это было непостижимо практически.
Как, они же есть.
Вот везде мороженое, у каждого в кармане 11 копеек. И никто не покупает из взрослых себе. Как они сдерживаются. Как им тяжело жить, этим взрослым.
Странные люди.
Странные люди. Я не мог их понять абсолютно. Вот видите, детское мышление, оно такое... своеобразно. И, соответственно, вот про мороженое, про цены. Сейчас такой рост цен, что даже взрослым, ну, мне, например, трудно оперировать ими. Это дорого или дешево, я уже заблудился, потому что если раньше сок, который я любил именно, стоил 30, то сейчас он меньше сотни не стоит, и я вот все думаю, как найти сок, который бы стоил, ну, хотя бы чуть-чуть дешевле, например. Вот. Я не говорю там о чем-то таком, там, мясо и прочее, это, пускай супруга мучается, а вот хотя бы то, что я люблю, и она мне, может быть, не купит, потому что не знаю, что это, какой сорт именно я люблю. А вот они, в условиях ли инфляции или просто, тем более это тема семинара была, трудно ли им оперировать людям, которым приносили в детдом все вот уже в пачках, что называется, без ценника.
Вообще общая картина, если не, сейчас пока не наши примеры брать, в общем, я постоянно слышу, что социальные навыки – это одна из очень больших проблем для приемных детей, именно в силу того, в какой атмосфере они растут, где еда приносится, одежда дается.
Но у них коммунизм, да.
Да, и...
В отдельном взятом детдоме.
Да, и то ты единственное, о чем заботишься, это как там делать, что ты хочешь, и при этом ну, скрывать все это. Угу. Вот, поэтому это большая проблема. Одна семья, я как-то рассказывал, взяли приемного ребенка в 6 лет и обнаружили, что он после туалета использованные бумажки клал на подоконник. В этом в туалете окошко было, он просто туда их клал. Вот. Почему? Потому что он не знал понятия, что есть ведро, куда это все складывается и так далее. Ну, у многих детей даже нет навыков там, ну, и пользоваться бумажками. Да. Вот. Поэтому что уж говорить о деньгах, о ценах, о том, как там...
Это модно, не модно.
Как даже элементарно выйти из детдома и доехать с одной остановки, с одного места на другое. Это прям такие навыки. Даша, я думаю, уже четко работает над этими навыками.
Да, это такая депривация. Я просто подскажу. В детдоме номер 2 работала моя дочка младшая. И она говорит, я 17-летних мальчишек водила по магазинам, чтобы покупать им трусы. Потому что не знали размеров, да. Не знали, как спросить. Вот это такая полная депривация. Угу. То есть люди как бы, как с Луны, вот были какие-то инопланетяне.
Да, инопланетное мышление. Вот.
Да, да, да. И, ну и, соответственно, когда ты не знаешь цену вещам, и ты не знаешь и ценностей. Вот
и отношения.
Поэтому
такое.
Мы и говорим, да, о вреде вот этих вот подарков от неизвестных людей за высокую стоимость, когда просто так тебе что-то достается дорогое. То есть взрослые это знают, что это дорогое, а для тебя это просто очередная какая-то...
Кстати, да, вы знаете, у нас там...
Взрослый компенсировал свое отсутствие.
Да.
Ну, просто вот халява. Значит, у меня там семья, там 6 детей, мама бедно бьется, и мы там церковь ее поддерживаем. Я купил одной там девочке один телефон, дешевенький довольно, она его через... 1.5 месяца разбила в прах. Угу. Потом купил чуть подороже там Алкотель, ну, тоже дешевенькие. Она его так... Я говорю, ты что, на камень, что ли, стучала? Ну, тут как так можешь сломать? Угу. Вот вы понимаете, да, вот это вот очень правильная вещь. А как вот с этим быть? Как бы все равно надо же эти навыки хоть немножко рождать.
Да, вот я краем уха слышу, как Даша со своими... Как? Я даже пару дней назад слышал, как она инструкции давала. Мы с бассейна там, мы бы ходили с семьями многодетными и приемными в бассейн, угу. И надо было ребенку отдельно куда-то поехать. Слышу, Даша говорит, так, садишься, сначала едешь, а потом проезжаешь зеленые горки, то место, которое ты знаешь, и выходишь на следующей остановке. И вот такой инструктаж, знаете, прям пошаговый.
Да, это, честно говоря, страшновато. Отпускать вот детей и дешевле себе в каких-то местах самой быстренько сбегать в магазин, самой отвезти его туда-сюда, но я сознательно иду на какие-то такие риски, потому что для меня важно, да, чтобы дети умели вот какие-то элементарные, ну, для нас элементарные, для них серьезные вещи делать, поэтому, ну, вот с младшим сыном моим, мы когда первый раз оказались в большом магазине, хотя до 5 лет он жил скромной семьей, но, видимо, может быть, не сильно часто его брали в магазин, когда он увидел вот этот огромный супермаркет, где вроде бы просто так на полочках лежат все эти шоколадки, конфетки, то сложно было держать себя в руках, ведь... С чего вы взяли, что их нельзя взять, просто так, раз они здесь просто так лежат.
Да, да, да.
Поэтому, в доступности.
Да, да, да. Поэтому мы у ребенка, конечно, формируем и вот это магазинное поведение, и школьное поведение, потому что в школе тоже часто, ну, у ребенка нет этого школьного поведения, где можно, где нельзя, когда можно, когда нельзя, о чем можно говорить.
Когда одноклассники, они знают, что это приемные дети?
Ну, если приемный родитель это не скрывает, то да, знает.
Угу. Вот. Как-то вот они их троллят, не троллят, есть буллинг какой-то?
Школа и приемные дети – это отдельная, огромная...
Больная тема, да?
Тема, да, местами больная.
Неизвестно, кому больнее.
Совершенно верно, да. Ну, просто одну мысль туда закину, и мы оттуда сразу уйдем, что...
И убежим.
Есть такое понятие, да, когда мы принимаем ребенка в семью, у нас все знают вот это наше слово «адаптация», что семья, здесь появляется новый такой элемент, и для самого маленького ребенка, это тоже новый этап жизни. Но я сейчас поняла, что мы прямо должны громко, четко начинать говорить о том, что адаптация у ребенка и в классе, и в школе,
да, да,
и у
да.
всех.
Он-то на два фронта.
И у всех, кто там вместе с ним в этом классе учится тоже. То есть ребенок проводит сейчас, так как выстроена система обучения в школах, ребенок проводит нормально там времени, чуть ли не половину того времени бодрствования, которое у него вообще есть, если мы минусуем сон, там дорогу и транспорт. Вот, поэтому мы бы в равной степени должны были бы говорить о том, как помочь ребенку и принимающей стороне, приемный класс, приемный учитель, как помочь им всем адаптироваться в новых реалиях. Ну, как я сказала, мы сейчас выпрыгиваем по школе, может быть, как-нибудь отдельно.
Да, да, еще хорошо. Придем.
Можно заметку поставить.
Да, 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 обязательно. Да. Соответственно, вы уже немножко говорили о жизни виртуальной, о жизни в соцсетях, но они реально погружены, как взрослые. Вот взрослые реально туда уже упали, только ноги торчат, а вот ваши дети. Ну, приемная, да.
Это зависит от родителя и от той системы, ну, как я сказал,
ну, вы рекомендуете,
культуры, которая в семье установилась.
Как специалист, вы рекомендуете, чтобы они пользовались одноклассниками или там чем-нибудь еще?
Я не знаю, специалист в какой я сфере. Мама, я только 4 года. Все остальное вообще молчу. Вот, но у меня, глядя на старших моих товарищей, скажем так, по родительскому цеху, у нас с этим очень строго. Из-за того, что, ну, как бы, раньше, вот, из-за того, что было мало книг, мало источников, люди находились в постоянном таком информационном голоде. Я где-то слышала, там, стояли в очередях за какой-нибудь книгой, потом ими обменивались. Ну, в общем, информация имела цену с точки зрения...
Ну, того, элементарное что... развлечение, да, там, обменивались всем, Дюма, там ничего информационного не было.
Да, да. Сейчас изобилие, и приходится ребенка, наоборот, защищать, ограждать от вот этой... не знаю, там, горшочек вари, из него как начинает варить, и не остановишь. Поэтому все, что касается... мы это сейчас называем с детьми экраны. То есть вот экраны — это телефоны, экраны — это планшеты, экраны — это ноутбуки, телевизоры. У нас это все экраны. У нас есть вечер без экранов. У нас правило утро без экранов. Вот. И у нас экраны только после того, как будет выполнена, ну, какая-то минимальная интеллектуальная часть. Нет.
После домашки, получается, да?
Ну, да. И, ну, в режиме каникул домашки нет, но все равно интеллектуальная часть сохраняется, поэтому, да, у нас строго регламентировано.
Что, в Томске домашки не задали? Вот сейчас 2 недели они отдыхают.
Задали на первую неделю, но не ожидали, видимо, второй.
Ну, понятно. Потому что нас-то в Кемерово так поднапрягли первоклассников. Моя дочка не может решить задачу для первого класса. Она полном... Она говорит, не так учили вообще, не понимает, что они требуют. А там на логику все. А в то время не было в Советской таких вещей.
Вот мне, кстати, интересно, у вас-то вообще там и подростки, и все такое.
Да.
То есть дети-то не могут быть поглощены планшетами, ну, и вообще вот этим интернетом, потому что есть родители. Вот мне никто не может запретить, если я сама себе не поставлю какой-то блок, барьер. Ну, а дети пока что подчиняются нам, но у Тимура куча подростков дома. Как у вас эта вся экранная жизнь?
Ну, есть моя идеальная картина, в которой я вижу, что дети в соцсети не погружаются. Но я на это смотрю как? Есть соцсети, есть компьютерные игры. Причем для девочек соцсети, для мальчиков компьютерные игры засасывают с пятками. Вот. Как-то наши телефоны сейчас ведут учет экранного времени, и я периодически захожу, давайте проведем инвентаризацию. И я обнаружил, что у меня, допустим, среднее время с телефоном в день — это 2 часа 50 минут. Когда вот, ну, это включенный экран, и я что-то
понимаю.
Делаю.
Да.
Или музыку слушаю, это тоже считается экранное время. Вот. А у моего сына 4 часа, подростка, которому 15 лет, 4 часа, 4-5 часов. У моей дочери, которой 17 лет, 9 часов экранного времени.
Ну, там, наверное, Инстаграм.
Вот. И у нее в основном это соцсети. У него и соцсети, ну, так как в телефоне и в компьютерные игры не играют, то есть компьютерные игры это идут вообще отдельно за компьютером еще там. Вот, и поэтому в этих условиях я понимаю, что я не могу, как пользуясь христианской терминологией, я не могу вытащить корабль из воды. То есть, ну, это нормально, когда корабль в воде, но ненормально, когда вода в корабле. Вот, и я понимаю, что какая-то доля воды все равно проникает в корабль, и я пытаюсь ее откачивать всякими родительскими методами. В частности, мы нашли баланс сейчас в следующем, что любое утро начинается со школы, и никаких ни соцсетей, ни игр не допускается в утреннее время. То есть, пока мозги свежие, они должны быть наполнены школьными вопросами. Ну, вот старшие дети Библию иногда читают, то есть сами выбирают, причем я их не заставляю. Это вот сын там выбрал, что он там читает. До Бытие, там, исход он мне сказал недавно, добрался до него. Но меня это радует, что утро должно наполняться хорошими вещами. А когда все дела сделаны, сделал дело, гуляй смело, компьютерные игры мы разрешаем 45 минут в день. И каждый из детей, сделавший школу, может 45 минут поиграть. Вот. С соцсетями мы смотрим, вот с дочерью мы договорились так, что я последний раз мы говорили, я говорю, Кариш, в силу того, что у тебя много, ну, последний выпускной год, то твоя задача минимизировать соцсети, высвободить глупое время из соцсетей и направить его на школу. Она с этим согласилась, она сказала, да, я буду стараться, но запретить, я тоже, я понимаю, что я запретить этого не могу, потому что я проконтролировать этого не могу.
Угу. Вот. Нет смысла ставить запреты там.
Да, которые ты не можешь выдержать. Да, то есть это, ну, уйдет это в таинственные
вещи. Да, вот это страшно.
Угу. Поэтому мне лучше работать в открытую и находить, договариваться и находить компромиссы со старшими детьми, чем пытаться делать то, чего проконтролировать не могу.
Вы слушаете передачу «Служба хорошего настроения». Мы говорим о приемных детях, о семьях, где есть, существует вот это вот содружество, я бы сказал. У меня есть личный вопрос Даши, но я не знаю, стоит ли его задавать, тем более прямой эфир. Ну, вдруг.
Давайте.
Вот вы сказали, что у вас двое мужчин, и вы как мама. Соответственно, ваша жизнь может измениться, и появится супруг. Вот вы не затрудняете себе судьбу будущего супруга, который вынужден будет прийти, извините, вот, на наследство?
Ну, наверное, затрудняю. Скорее всего, это будет...
Немножко удивительно для него, да?
Входное тестирование.
Сложнее, да. Вот. Но, скорее всего, это одновременно и такой естественный фильтр.
Да.
Все равно, ну, как бы... Выбирая партнера на всю земную жизнь, какая-то у вас должна быть одна частота духовного, эмоционального вибрирования, скажем так.
Да.
Вот свою жизнь я сейчас не представляю без Бога, без детей и служения, вот, в которое Бог доверяет нам сейчас. И, соответственно, супруг, мне кажется, который решится стать главой нашей семьи, видя двоих мальчиков, младших подростков. Ну, да, это сейчас. Это может быть разная ситуация. Да, это будет как бы его сознательное решение и естественный фильтр, в общем, кому это неинтересно, даже и не подходит, скажем так. Вот.
Я почему спрашиваю, потому что, не секрет, что многие, выходя замуж, отдают своего даже родного ребенка бабушке, не только в богеме, там, какие-нибудь артистки. Ну, просто потому что для женщины семейная жизнь – это полный приоритет. Полный. А уже дети, да, тоже важно, но, как жизнь показывает, для многих, чуть-чуть меньше. Ну, чуть-чуть, конечно, я не упрекаю никого. Вот так вот ситуация. Потому что, так любила, что она вынуждена была своего ребенка сплавить там, или двух детей своей бабушки. Да, моя родная мама отдала старшего своего сына моей бабушке. Вот.
Да, то есть если бы я жила в таком, в парадигме светского общества, светских ценностей, то да, наверное, там 150 раз ты подумаешь, прежде чем стать мамой двоих взрослых приемных мальчиков, если ты как бы сейчас настраиваешь свое оперение, скажем так, на привлечение. Простите, друзья,
нормально.
На привлечение там какого-то самца, раз уж мы так про них животных.
Ну, скажем так, принца на белом коне.
Да, принца на белом коне. Вот своего принца я как раз-таки представляю на таком черном коне, замаранном коне, потому что конь некрасиво стоял без дела в стойле, а он там проскакал с ним уже энное количество.
Запыленный конь.
Я товарища коневода, вообще открою вам секрет. Товарищи коневоды, белый конь – это седой конь. Нет белых пород коней. Это просто седой конь, как и мы седые бываем.
Вот откровение, ловите, друзья. А так как в моей системе ценностей есть Бог, который располагает сердца, есть мужчины, дефис-служители, которые себя рассматривают как мужей, как служителей, призванных там любить, заботиться и уважать, то я подумала, что дети повышают шансы стать женой ответственного человека, да, а не понижают.
Ну и последнее, самое, может быть, такой личный вопрос тоже, который касается людей, которые вот взяли на себя этот крест. Опасаетесь ли вы их гнева? Дело в том, что и мы-то, взрослые, не умеем регулировать свой гнев, мы-то не умеем с ним работать, а ребенок просто и не научен, и он в этом плане совершенно как тигр где-нибудь в джунглях. Вот. Милые дети удивительно могут жить, испортить кого-нибудь, если захотят, конечно. Вот. Опасаетесь ли вы их?
Ну, я больше, знаете, как смотрю, для меня, наверное, сам гнев или какое-то вот, ну, агрессивное поведение ребенка. Я смотрю на него всегда, как что за ним прячется какая-то нужда. Uh-huh. Вот. Ну, в частности, вот вчера мы с женой обсуждали вопрос семейных конфликтов. Мы еще занимаемся супружескими парами, и поступил запрос на тему конфликта. То есть семейные uh-huh. пары хотят пообсуждать, как же конфликтовать-то так, чтобы синяков не было видно.
Хотя бы не видно, да.
Да, вот. И обсуждая этот вопрос, мы затронули вопрос, что вот гнев и злость, которые мы испытываем часто в конфликтных ситуациях, это на самом деле индикатор, это не эмоция, а индикатор других более глубоких эмоций и нужд, в частности, страха, стыда или грусти. Вот. И в отношении детей я тоже понимаю, что дети, то, что они выдают нам на гора или выдают нам, ну, на поверхность, это свидетельство о каких-то глубинных нуждах. Поэтому для меня большая опасность не в том, что они выдают. Это хорошо, что они выдают. Вот на мой взгляд, мне легче, когда я врага вижу в лицо, чем тогда, когда вообще ничего не происходит. Вот. И вот этот тихий омут с чертями, он мне более страшен, чем какая-то очевидная...
Давайте зафиксируем. То есть для родителя, неважно, свои чужие дети, гораздо важнее, если открытый гнев, нежели скрытый. Да?
Да, для меня открытые эмоции, uh-huh. которые ребенок проявляет, это то, с чем можно работать. Uh-huh. И это на самом деле так, в спокойном состоянии. Сейчас я радуюсь, когда uh-huh. это происходит. Конечно, uh-huh. в момент ты должен себя и удержать, и не поддаться этому. Но умение видеть за этим, что стоит, какая нужда или какая глубинная эмоция. Вот страх, может быть, что я могу не понять. Или неправильно интерпретировать, или мне не хватит терпения, ну, увидеть за этим вот эту нужду или эмоцию и удовлетворить эту нужду. Вот такие переживания у меня есть. Mm-hmm. Потому что я по складу плохой полицейский в семье. Жена у меня хорошая, а я плохой. То есть, когда жена уезжает, я превращаюсь в такого абсолютного монарха. Вот. В частности, у меня жена вот на неделю, на 9 дней уезжала, и дети вычистили у меня холодильник естественным путем, все съели оттуда.
Языками вынесли.
Да. Вот. Но на самом деле я там их кормил и готовил все, но в этом плане я достаточно более склонен к дисциплине и жесткости. Ну, вот такая особенность. Ну, вроде это не связано с насилием, это связано больше с такой... Я верю, что когда ты немного подзатянешь гайки и режим установится, то потом становится гораздо эффективнее. То есть заботиться о семье, и дети развиваются быстрее, и порядка больше.
Я вообще не понимаю, когда пятеро детей без гаек. Тут, извините.
Конечно.
Можно голову потерять.
Это тоже. Но это чем больше народу, тем больше дисциплины надо.
Да,
вот.
Да.
Поэтому вот. Но вот эта склонность закручивать гайки и проявлять дисциплину, я могу пропустить нужду ребенка. Я могу просто... Ну, он ноет, я чик закручу гайку, он перестал ныть.
Да.
То есть мои баталии, они где-то в области, что мне нужно себя контролировать, чтобы видеть нужды детей и о них заботиться. Вот так.
Угу. Да, ну и тут нужно сказать, что абсолютно будьте готовы, что ребенок будет
гневаться,
проявлять разные эмоции. И это хорошо. И наоборот, даже ребенок, у которого был опыт, ну вот какого-то такого, как сиротский опыт, как мы это называем, или он выходит из какой-то системы, где, возможно, был запрет вообще на какую-то эмоцию или вообще на много каких эмоций. Сиди, молчи, рот закрой.
Вот-вот-вот, я об этом, потому что...
И так далее. То есть у них установка, что мои эмоции никому... Вообще у меня нет права на эмоцию. Ну, да, В принципе, они вообще, наверное, таким лексиконом не пользуются, просто у них есть на уровне ощущений, что нельзя. Ничего особо они показывать или а,
да
не должны, или б, да, это неэффективно. И вот где-то там осколки моих воспоминаний с разных занятий, что злость на самом деле это эмоция-паразит, то есть за ней всегда скрывается... что-то другое. Страх, да, вот как ты говорил, обида, да, и вот с последнего занятия, да, грусть, вспоминаем, что если вот представить себе таких три блока, и нижний из них это поведение, это то, что на нас выливается, это то, что нас больше всего раздражает, и это то, на что мы больше всего склонны повлиять. Вот. Но если вы сверху над этой плашечкой еще нарисуете себе плашечку, и там будут эмоции, которые влияют и как бы формируют определенное поведение, а еще сверху над эмоциями убеждения, которые формируют эти эмоции, которые дают вот такое поведение, то правильный ответ здесь, что родитель, занимая позицию взрослого человека, влияет не на поведение, не на то, что легче всего заткнись и все, а влияют на убеждения ребенка. У него были старые убеждения о себе, которые формировались через те слова, которые он о себе слышал, через тот опыт, который он пережил. А задача приемного родителя — сформировать у ребенка новые убеждения через новые слова и новый опыт, который мы помогаем ребенку выстраивать. И вот, кстати говоря, об этом мой младший сын дает мне огромное поле для практики.
Гневается, да?
Он гневается, молодец. Прям
хорошо гневается.
Очень хорошо, на пятерку выдает все свои эмоции. И у нас вот наша квартира, она расклеена разными вообще там рисунками. Я рисую мордочки разные, и улыбчивые, с зубами, и с, там, со скрежетом, и грустные. Мы говорим, в принципе, с детьми практически каждый день о том, что они имеют право чувствовать разные эмоции. Эмоции бывают
это
разные.
Это большая редкость, скажу.
Нет хороших эмоций, нет плохих. Ты имеешь право.
Что я слышу на улице? Грустным. Заткнись, замолчи.
Это не без этого.
Слово применили, кстати, в заключение скажу, злость. Я слушаю сейчас аудиокнигу Кугавы. Вообще японские молодцы, между прочим, писатели, они как-то откровеннее. У нас много ханжества. И у Достоевского, и у Льва Толстого даже много такого придуманного в психологии этих героев. А они просто говорят, вот утонуло там, двое детей утонуло, и сестра утонула. И что почувствовал японец? Злость. Ну, я помню, тоже у меня когда жена погибла, я злость чувствовал. Я не слышал ни печали, ни скорби, ничего-то не чувствовал. Злость. Это нормальная мужская, увы, реакция. Ну, как нормальная? Стереотипная. Вот. И, вот я прямо зауважал японцев. Кугава и прочее. Послушайте аудиокниги. Там они описывают жизнь совершенно другими словами, чем мы. И, по крайней мере, с точки зрения мужчины, все совпадает абсолютно. Спасибо огромное Томскому Бессирот. Вы занимаетесь благородной деятельностью. Спасибо, что ответили на все вопросы. Служба хорошего настроения, вторник, 12.04 и среда, 16.04. И сегодня у нас ради локдауна еще один бонус. Сегодня в 19.04 межрелигиозный диалог. Будем говорить о школьном буллинге. До свидания, друзья. Счастья, любви и удачи. Тимур Рахимов и Даша Ли.
Всего доброго. Пока.
Спасибо.
Спасибо.
Вам спасибо.